Ну, даже что-то ностальгическое есть в этих звуках, не так ли, друзья мои? 23 часа 10 минут ровно в нашей столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа политических паразитов «Русский бомбардир». Ну, паразит сегодня один, это я, Антон Орех. Василий Уткин у нас по-прежнему на чемпионате Европы по футболу. Естественно, где же ему быть? Да и если бы сегодня какой-нибудь был бы матч, то у нас был бы «Эхо на Евро». А так, поскольку сегодня игр нет, собственно, игра-то осталась одна единственная, которая будет в воскресенье, финал. Итальянцы будут играть с испанцами. Я вам должен сказать, что в очередной раз переметнулся, потому что по ходу действий я стал как-то болеть за немцев. Думал, вот они, действительно, вот Николай Котов, наш звукорежиссер, который за немцев болеет, вот сколько я Кольку знаю, столько он за них болеет. Ой, какие у нас были с ним тоже баталии. Пивными и кока-кольными банками мы играли в этот, ой, Карл Хайнц, Руди Фёллер, вы его узнали, да, ну вот Коля улыбается, да. Вот, есть нам что вспомнить, как говорится, совместное творчество, вот. Ну, в общем, стал я в какой-то момент болеть за немцев, действительно, потому что, ну, они объективно, как мне казалось, играли лучше остальных. Но вчера итальянцы были великолепны, я подумал, что это команда с душой. Потому что немцы какие-то были, вот, в общем, они, конечно, пришли выигрывать, а не добывать победу, то есть, в общем, забирать ее. А итальянцы были... были великолепны. Вы знаете, что я подумал? Вот говорят, когда наша сборная... Да, я напомню наши всякие гаджеты. СМС плюс 7-985-907-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, эфирный телефон. Сегодня нам очень с вами понадобится, потому что, ну, коль скоро я один, соответственно, вы будете у меня напарниками и собеседниками. Значит, 363-3659, 495, первые цифры московские. Вот. Так, значит, что я подумал? Вот когда наша... сборная по футболу хоть, ну, что-нибудь выиграет. И я обнаружил итальянский рецепт. Действительно, он, конечно, не всепогодный, не всю историю итальянского футбола он действовал, но в последние 30 лет действует. Потому что все их значимые достижения — это 82-й год, 2006-й год и вот этот. Но уже финал чемпионата Европы, как ни крути, достижения. Вот все их достижения... важнейшие, связанные со скандалами коррупционными, разоблачительными. В 82-м году был грандиознейший совершенно скандал, когда был дисквалифицирован Паоло Росси, ну, в числе многого другого, что там происходило. А потом Паоло Росси стал лучшим футболистом чемпионата мира в Испании, забив последних трех игр, в том числе в финале, кстати говоря, немцам, 6 мячей. И был он тогда лучшим игроком Европы. В 2006 году, вот это был Моджи Гейт, легендарный, когда пострадали все крупнейшие клубы Италии, а Ювентус отправили даже дивизионом ниже. А Лучано Моджи, этот крестный отец и самая влиятельная фигура итальянского футбола, был отправлен за решетку. Вот, и тогда итальянцы на волне всеобщего оплевывания приехали на чемпионат мира и выиграли его. Выиграли, кстати говоря, в полуфинале 2-0 у немцев, которые тогда были так же практически великолепны, как сейчас, и так, как на прошлом, например, чемпионате мира. Вот, ну и сейчас опять очередной скандал. Доминика Кришета, футболист питерского «Зенита», в числе многих других тоже оказался в числе подозреваемых, был изъят буквально прокуратурой из сборной. Вот, и мы снова видим итальянцев, которые сплотились, которые прекрасно. И вот эти вот глупости все про то, что итальянцы играют в оборонительный футбол, как иначе, друзья мои, либо вы застряли в каких-то 60-х, 70-х годах, либо просто вы, ну, действительно, вот смотрите и ничего не видите. Потому что итальянский футбол, он очень интересен в последние пару лет. Это действительно очень интересный чемпионат, где команды стали вдруг играть в атакующий футбол. Стали забивать много голов. Ювентус, который в итальянском чемпионате за весь сезон не потерпел ни одного поражения, выиграв чемпионат, а Ювентус — это костяк сборной Италии. То есть те, кого удивляет то, что происходит сейчас с итальянцами, ну, те просто не следят за футболом, должен я вам сказать. Ну, вот такое вот отступление. О футболе, собственно, я вспомнил, наверное, еще потому, что был Фурсенко на этой неделе отставлен. Ну что, в общем, наша власть иногда тоже, конечно, разумна. Я надеюсь, что никого здесь не вводит в заблуждение формулировка «подал в отставку», потому что, ну, как правило, как правильно заметил мой товарищ Василий Уткин в своем блоге, такие люди и в отставку не подают, и вообще у нас в отставку не подают. И губернаторы, которые сейчас целым кагалом там уходили, никто в отставку не подает. Людей просто увольняют под разными предлогами. А правила ФИФА запрещают, собственно говоря, давить государству, вмешиваться в политику национальных федераций, которые являются общественными организациями. Поэтому да, его уволили с формулировкой «подал в отставку». И слава тебе, Господи. Хотя вот я когда сейчас возвращаюсь к своему, ну, какому-никакому болельщицкому и даже обозревательскому опыту, то я вспоминаю, что на что казался вот жупелом таким вот ненавистным Вячеслав Иванович Колосков, дай бог ему здоровья, а теперь мы думаем, слушайте, Вячеслав Иванович был дельный человек, далеко не худший руководитель, а мы можем вспомнить, какую роль он сыграл, например, в том, чтобы наша страна получила чемпионат мира по футболу 2018 года. Далеко не последнюю. А Фурсенко, например, со своим РФС вообще был в стороне. Забавная ситуация, да? Футбольный союз, федерация, национальная футбольная, практически не участвует в борьбе за право страны получить чемпионат мира по футболу. Вот. Потом был Мутко. Казалось, ну вот уже на Мутко, ну тоже смешно, да? Вот какая-то там карикатурная жизнь. Нет. Мы видим, что может быть еще смешнее. Правление Фурсенко с колдунами, с гадалками, с какими-то хиллерами и прочей билибердистикой. Вот, теперь мы уже с ностальгией вспоминаем даже Мутко, не говоря уже про Колоскова. Я боюсь в этой связи, что как бы ни прошло некоторое время, и мы бы с вами так вот, почесав репу, не сказали, слушайте, какой прекрасный был человек Фурсенко. Как при нем разумно, логично и процветающе был устроен наш футбол. Каких успехов добивалась сборная. Она попадала на чемпионат Европы. Она занимала в группе слабейшей аж третье место. Это несбыточная мечта. Вот как бы такого не вышло. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Поскольку у нас футбол остается одной из главных тем, тем более, что ну, тема, как ни крути, имеет отношение к общественной жизни. Мы все время на это выходим. Впрочем, знаете, еще я скажу одно предложение. Вот когда я поглядел на то, как все это развивалось, я подумал, вот Фурсенко это был человек, про которого вот можно... Из хорошего, я имею в виду, сказать одно, безусловно, что он не жулик. Не жулик и не вор, действительно. Те люди, которые как-то с ним знакомы, и знакомы с его деятельностью, говорят, что этот человек не воровал денег. Ну, вот так вот. Я думаю, что, может быть, именно поэтому его поставили на футбольный союз среди всех членов кооператива «Озеро». Он получил какое-то наименее значимое и наименее денежное назначение. И я должен сказать тем людям, которые сейчас считают деньги, которые ушли из бюджета на подготовку к чемпионату Европы, так вот я вам должен сказать, что из бюджета практически ничего не ушло. То есть это те деньги, которые... Деньги спонсоров. Спонсоры, кстати, у Российского футбольного союза неплохие. Какие-то фирмы там 10 миллионов евро по контракту выплачивают, какие-то там 5. Ну, в общем, там приличные деньги. Хотя меньше, чем было раньше при Мутко, и меньше, чем хотелось бы. Но на сборную хватает. На самый дорогой отель «Бристоль» хватает. На 7 миллионов евро адвокату в год хватает. Но, в принципе, это не то место, где можно очень много украсть. Но я подумал о том, что вот Сергей Александрович Фурсенко человек абсолютно непрофессиональный и для этой должности непригодный. Но он ее занимал. Занимал, потому что его туда назначили, он ни перед кем не отчитывался. Его фактически никто не выбирал, если не считать единогласного голосования безликих людей с мест. Вот. И он ушел не потому, что, собственно, эти люди сказали «уходите», а потому что высшее руководство решило, что пора. Вот. И человек, в общем, ну, у которого были, как я понимаю, некоторые, как говорят, человек с подвижной психикой, некоторые, скажем, проблемы в этом смысле. Вот. И мы понимаем, что ну, вряд ли наш футбол является каким-то чрезвычайным исключением. Что у нас, в принципе, везде сидят люди, которых неизвестно, кто назначил, за какие заслуги. Они ни перед кем не отчитываются, ни перед кем не несут ответственности. Они вот там вот сидят до тех пор, пока их те люди, которые их по своей прихоти туда поставили, они их не заберут обратно. Вот такая вот интересная. Со всеми своими недостатками. Кто-то жулик, а кто-то не жулик. У кого-то там не все дома, а у кого-то более чем все дома. Но это не имеет никакого значения, потому что этих людей поставили вот на эти посты. Футбол в этом смысле показателен, но он не является исключением. Вот, поэтому я вот, собственно, вот что хотел сказать о футболе, но раз у нас футбольная неделя, и, видимо, я не успею ничего про футбол до финала сказать, вот так вот я сказал обо всем сразу. Вот, но о чем я хотел поговорить с вами, и для чего мне понадобится наш телефон 363-3659, уже можете начинать готовиться. Несколько интересных было сюжетов на этой неделе, в том числе в «Ведомостях» был... Я не помню, как это точно называется статья. Дмитрий Гудков, Гудков-младший со своими товарищами опубликовали эту статью. Очень интересная, на мой взгляд. Они говорят о том, чего хочет наша оппозиция, чего хотят революционеры. Собственно, от них же это и требовали. Ну, какой-нибудь план уже дайте. Ну, что мы выходим на улицы. Что делать-то будем? Ради чего? Вот, и они придумали интересный план. То есть, вот эту власть нынешнюю замечательную мы... Никуда, значит, ни в какие тюрьмы не сажаем, на каторги не ссылаем, никуда не выбрасываем. В философские пароходы тоже их не рассаживаем. Простите, вот. Значит, они как были, так и остаются. Но мы заключаем с ними некий договор. Я имею в виду, мы, ну вот как граждане России или там оппозиционеры условные, То есть они идут на определенные реформы, они отдают власть, но при этом мы гарантируем им личную неприкосновенность, неприкосновенность их богатств. И обосновывалось это каким образом? Что, ну, вот таких идейных, действительно, вот жуликов, которые вот жулики по рождению, которые вот они просто, вот они родились воровать, и они наслаждаются этим. Таких людей, в общем, немного. А к этой партии, к этой власти примкнуло огромное количество людей, которые поступают так из прагматических соображений. Ну, вот как вот мы более, так сказать, старшие люди вступали в комсомол. Ну, а вот, ну, все вступают в комсомол, ну, что я буду выпендриваться? Все в комсомоле, я в комсомол. Так проще... Так легче жить, так удобнее. Вот, и эти там олигархи, богачи или какие-нибудь там, не знаю, там бюрократы, они поддерживают власть именно потому, что так удобнее, так спокойнее жить, чтобы не связываться. Понимая, что не все идеально в государстве, не все правильно, но когда они там еще эти будут перемены, чего я буду на рожон лезть? Вот, поэтому огромное количество людей, которые, в принципе, если власть изменится, они скажут, ну хорошо, давайте, давайте будем строить новое общество, давайте поступим по-другому. Давайте у нас будет другая политическая система, экономическая система. Заживем по совести, по закону, а не по понятиям. Вот и Гудков с товарищами, они, собственно, на это делают упор, что вот мы заключим с властью некий договор, гарантируем ей безопасность. Ну, черт с ними, пусть забирают там свои миллионы. Но мы переустроим общество благодаря этому. То есть без войны, без насилия, без революции, потому что в наших условиях революция, конечно, друзья мои, мало никому ведь не покажется. И Гудков, опять же, с товарищами ссылается на опыт ЮАР, где была катастрофическая ситуация и с апартеидом, и с преступностью, ну, со всем, чем хочешь, там, с репрессиями. Но они вот пришли к этому общественному договору и смогли от белого меньшинства к черному меньшинству передать власть. В общем, безболезненно. Теперь и черные там замечательно живут, афроафриканцы. И белое меньшинство тоже, в общем, так немножко так опасливо, но, в общем, неплохо. Как говорится, на ближайшей осени не вешают. Вот, вот такой вот план у Гудкова. План, который, на мой взгляд, совершенно не вписывается вот в идеи нынешней оппозиции, которая требует выгнать, посадить и посадить на кол. Ну, примерно. Вот. И что еще более, как мне кажется, важно, не вписывается в планы, собственно, власти, которые, как мне, как опять же, я думаю, не видят никаких поводов для того, чтобы что-то менять, с кем-то чем-то делиться. Если все хорошо, если мы самые умные, если мы ведем страну единственно верным путем, зачем мы будем делиться, уходить, да еще какие-то гарантии безопасности. Какие гарантии? Это мы вам гарантируем безопасность, это вы не высовываетесь, а у нас все хорошо, и в стране все хорошо. К чему? Для чего? Вот, то есть власть, мне кажется, этого не замечает, но, тем не менее, вот такая вот есть идея. Я хочу с вами ее обсудить. Как вы, в принципе, относитесь вот к такой, к такому способу смены власти, чтобы гарантировать там Владимиру Владимировичу, дай бог ему здоровья, там, Дмитрию Анатольевичу, там, Единой России и прочим замечательным товарищам безопасность, уважение, сохранение капиталов, там, не знаю, охраны автомобилей с мигалками, но чтобы они ушли и отдали народу принадлежащее ему по праву? Вот так вот я сформулирую этот вопрос. Посмотрим. Так, 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 так. Он у нас есть, звоночки. Так, вот давайте я попробую вот этот, по-моему, столичный. Алло. Алло, алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Я Евгений, я из Подмосковья.
Замечательно. Рад вас слышать. Евгений, вот ваше отношение к такому плану?
Ну, в принципе, план неплохой.
Так,
он
но...
имеет право на... Ну, право на жизнь он имеет. Да. Угу. Но тут одно должно быть условие. Ты должен уходить.
Ага, ну это хорошее условие, чего я и вам, Женя, желаю. Вот я ваш телефончик сейчас запишу. Все, молодец, Женюрочка, давай, отдыхай, мой дорогой. Так, значит... Вот, 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 допустим, вот этот вот господин, у нас, может быть, и приличные люди звонят. Так, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, Владимир, Москва.
Владимир, Москва.
Да, я считаю, что план Гудкова просто замечательный. Потому что, если пойдет по другому сценарию, ну, кровь штука дорогая. И неизвестно, чем все это кончится. А это мирно, спокойно, без всякой суеты. Взял человек, ушел, освободил, Ну и слава богу, будет спокойно гулять по улице, отдыхать, выращивать редиску. И очень все замечательно. Я считаю, что Гудкова надо в этом случае обязательно поддержать.
Смотрите, ну вот меня вот что смущает, и то, о чем я сейчас сказал, собственно, перед вашим звонком, что у меня складывается впечатление, что не оппозиция как-то не, ну, если не считать Гудкова и его друзей, в общем, как-то не готова к такому плану, потому что она настроена очень радикально. Владимир Владимирович и партии жуликов и воров как-то достали, в общем, этих людей, поэтому они с удовольствием бы там провели расследование к позорному столбу, значит, вывели бы на чистую воду и так далее и тому подобное. Вот. А с другой стороны, опять же, власти-то, по-моему, не чувствуют никакой необходимости чем-то делиться и чего-то избегать. Все же, в общем, неплохо.
Ну, власть пока не чувствует, потому что пока не дошло до критической точки. Как-то дойдет до какой-то точки кипения, власть сама попросит и скажет, давайте договариваться.
Вот скажите мне, Владимир, а что, по вашему ощущению, есть вот эта критическая точка?
А критическая точка...
Вот в чем это проявится? В какой момент мы поймем, вот оно, критическая точка? То есть даже не власть когда поймет, а вот когда мы поймем, думаю, слушайте, ну уже вообще...
Ну, если вы жили в 91-м году...
Жил, конечно.
Да, тогда вы же помните, какие были на площади в то время 60-летия октября. Ну, вот какие были тут, вот, что там миллион выходил, и вы же помните, и главное, ни интернета, ничего.
Ничего не было,
люди сами выступали все на эту площадь и так далее. Власть сразу это поняла.
Ну, вот смотрите, это будет экономическая какая-то история. Вот потому что у нас, например, с 1 числа повышаются тарифы. И тарифы повышаются, и акцизы повышаются, и штрафы повышаются, и бензин у нас дорожает,
нет,
водка.
Нет, нас этим не убьешь. Мы готовы. Народ такой довольно терпеливый у нас. Нет, не это, а просто чувство, что надоело. Надоело.
То есть в целом,
ничего вот не надо.
Встаешь с утра и понимаешь, блин, горелый, как надоело все, как все
вот
достали
надоело.
Меня.
Да.
Все, да. Владимир, спасибо вам. Так, ну давайте мы еще звоночек один примем. Да, это вот, ну, где-то, в общем, мне близка эта позиция, не могу ничего сказать. Так, вот, товарищ с Билайна у нас так. Алло. Доброй ночи, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Гудковский план, как вам?
Да вы знаете, честно говоря, как-то веры уже вообще никому нет, и даже им уже нет веры.
Опа.
Да, но...
Без веры как же мы с вами будем вообще существовать?
Вот в этом и самая большая проблема, что мы уже не верим никому. Потому что так часто обманывают, что веры совершенно уже никакой нет. Вообще непонятно, за что схватиться, за что удержаться, включая даже и вопросы веры.
То есть веры даже в религиозном смысле.
Да, ну, а понимаете, как-то если церковь нас раньше объединяла, ну, я имею в виду там, да, православных людей, то сейчас, вот в связи с последними событиями, которые происходят, вот, главы нашей РПЦ, ух, грустно об этом говорить, но как-то вот нет особенного желания идти туда. Понимаете, да, понятно, что мы все равно в душе верим, и что, в общем, нам, наверное, не надо, как правильно сказать, посредников, да, если можно так выразиться.
Можно. Я так тоже выражаюсь всегда, извините.
Да, и вот, понимаете, это ужасно, потому что вера потеряна вообще уже во все, что только можно. И когда предлагаются очередные вот эти проекты, а давайте сделаем так, а давайте отпустим с миллиардами или без миллиардов, ну... Не знаю, грустно все это очень, печально. И главное, непонятно, за что зацепиться. Нету основы какой-то, нету вот какого-то маяка впереди, который бы позволил хоть как-то, да, хоть ориентир поймать.
Ну, Александр, как-то грустно у вас все.
Да, грустно, но что делать? Есть единственный, мне кажется, такой вариант. Но, правда, он не очень касается вашей истории. Мне кажется, самый правильный вариант — это правильно расти своих детей, и тогда, может быть...
Нет, ну почему? Во-первых, это вариант хороший, во-вторых, он беспроигрышный, в хорошем смысле беспроигрышный.
Да,
потому что если...
так. Пройдет какое-то время, я думаю, что не одно поколение должно вырасти, когда изменится понимание отношения к своей стране. Когда люди начнут понимать, что нельзя жить здесь по-другому. Надо в нее вкладывать. Нельзя постоянно воровать, вынимать, пилить, а как-то откусывать. То есть должны прийти другие, другое поколение, другие люди.
Хорошо, спасибо вам за звоночек. Рад был вас слышать. В общем, все по делу, на мой взгляд. Ну что, давайте еще я один, пожалуй, звонок все-таки на эту тему заслушаю. У нас, ну, хочется, конечно, большего оптимизма. Хотя Александр, в принципе, дал верный рецепт. Действительно, он беспроигрышный. То есть, ну вот когда кажется, что не на что и не на кого опереться, не за что зацепиться, но, по крайней мере, держитесь за семью, за устои. Вот у вас есть дети, воспитывайте их правильно. В этом будет ваша гражданская ответственность, и в этом будет ваш долг. Тут я согласен, действительно, так оно и есть. Так, ну вот еще один звонок. Доброй ночи. Алло.
Алло, здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Это Ольга из Москвы.
Угу, очень приятно. Какое ваше отношение к Гудковскому плану?
Вы знаете, я не совсем
только
согласна.
Простите, Ольга, чуть-чуть вот подальше приемчик, потому что я и себя слышу, и вас, и снова себя.
Хорошо. Так лучше?
Да, замечательно.
Я не совсем согласна, потому что если мы, ну, как бы отпустим их на Сардинию, ну, куда угодно, то создается прецедент. То есть каждый последующий будет приходить к власти, воровать и говорить, что я могу их на Сардинию совершенно безнаказанно. То есть непременно должен быть какой-то суд, осуждение, ну, нынешней, так сказать, правящей власти. Чтобы не было вот таких последующих эксцессов. Хоть какой бы ни был руководитель демократический, мыслящий, но безнаказанность, она все-таки без этого не проходит.
Ну, понимаете, вот есть же такая вещь, как амнистия, условно говоря. Вот говорят, там экономическая амнистия, политическая амнистия. Понимаете, у нас очень запутанная, сложная ситуация. Вот нам все время приходится, ну, что называется, заново отсчитывать. То есть у нас была приватизация в 90-е годы, которая, ну, прошла, ну, мы все знаем, как она прошла, скажем так, не очень гладко. Вот, у нас есть вот эта вот история. У нас есть 2000-е годы, когда пришла следующая волна людей, которые стали там делить все между собой. То есть, понимаете, если мы начнем сейчас всех наказывать, вот я пытаюсь встать на позицию Гудкова, то нам придется пересажать очень много всякого народу, а точнее практически всех. То есть, с точки зрения справедливости, это, наверное, будет, ну, наверное, неплохо. Но с точки зрения дальнейшего развития страны тоже не факт, что это будет хорошо.
Ну, Антон, вы понимаете, приватизация...
Нет, я говорю, в целом, я говорю, была приватизация, говорят, давайте мы сейчас пересмотрим итоги. Ну, куда мы сейчас пересмотрим, там, 20 лет прошло.
Нет, мы не будем пересматривать.
Но это же тоже, вот люди, которые пришли в 2000-е годы, у них, ну, вот они тоже что-то успели поделить, переделить. То есть, условно говоря, вот сказать, давайте подведем под чем-то черту, хотя бы под чем-то, вот, начнем с чего-то, с какого-то чистого листа. Ну, условно говоря, страна у нас богатая, богатства много, ну да, вот украли там 10, 20, 100 человек, сколько-то миллиардов, бог с ними, заработаем еще больше, дальше вот мы будем жить по закону. Вот до этого жили бог знает как, а дальше будем вот уже точно жить по закону.
Нет, ну вы понимаете, закон для всех как бы един, неделим.
Согласен, особенно неделим.
Да, и поэтому приватизация, я не считаю, что она была незаконна. Она не совсем уж и бесплатная, кстати.
Ну, не совсем, потому что совсем она была бесплатная, потому что же это борзить-то так, извините. Ну да, там нет, но были, как говорится, были и хорошие люди среди нас. Вот, нет, я просто говорю к тому, что на это же есть разные точки зрения. Народ считает, что там его ограбили там, в 90-е годы. Кто-то считает, что наоборот все было хорошо в 2000-е, а те люди, которые считали, что было все хорошо в 90-е годы, наоборот, говорят, что в 2000-е ограбили. Я просто к тому, что мы пока не найдем какой-то вот точки единой. Мы все время будем вот в этих вот противоречиях путаться. И...
Но точка единая, она же есть. Нарушение прав и свобод граждан. Законы, которые принимаются постоянно, начиная с 2000-х, ухудшающие условия жизни граждан.
Ну, это у нас...
Приватизация же не дала ухудшение жизни условий граждан.
Да, но вот как вам сказать? Вот есть люди, которые мгновенно потеряли все. Вот тут там... там артисты были, действительно, это реальная история, артисты, спортсмены, заслуженные люди, ученые, у которых там, скажем, ну вот по советским временам, если писать, что такое, там 40-50 тысяч рублей, это 5 автомобилей «Волга». Вот, автомобиль «Волга» это был в те времена круче, чем сейчас там 10 «Мерседесов», потому что это было совершенно недостижимо. А вот за 2 дня 50 тысяч рублей превратились, ну, вот в это, вот что там, колбасы купить, еще что-то. И если вы скажете, этим людям, что никто не пострадал от приватизации, они на вас посмотрят, ну, странным взглядом. А они не украли эти 50 тысяч, они были ученые, изобретатели, актеры, которых все мы любили, там, спортсмены, которые выиграли золотые медали. Они откладывали на книжку деньги, и потом, оп, и ничего нету. А потом пришли какие-то хваткие, веселые ребята, которые раз-раз-раз-раз-раз заработали, и чего? Тоже ведь есть такая точка зрения?
Есть, несомненно. Но, к сожалению, ну вот 2000-е годы обозвали людей в другом, обвиняя власти 90-х.
Угу.
Но обкрадывая людей...
Озадачил я вас. Немножко сбил, да?
Много есть, да.
Убили, да. Ладно, ну простите, Оля, спасибо вам в любом случае за звоночек. Давайте я сейчас просто еще дам народу возможность высказаться. Спасибо, я вас, ну, не перебиваю в хорошем смысле, но я вас понял при всем при этом. Спасибо вам за звонок еще раз. Так, что нам народ пишет? О, кстати, у нас же, да, музыка же есть, да, в загашнике. Мы давно не заводили музыку, почти месяц. Николай, прошу вас.
Красавцы ростом велики, правые ребята сорняки. Мы овес пшеницу сгложим, кукурузу уничтожим, а на полях останется.
Замечательно, у нас есть тут смски, я еще раз напомню, плюс 7-985-970-45-45. Ну, там среди вот все там прочее, сажать, не сажать, там ерунда, гудковые там КГБшники, это я все прочел, друзья мои. Не сомневайтесь, вот есть такая совершенно универсальная вещь, хотя она без подписи, мы без подписи не читаем, это у нас правило. Вот, но человек прислал абсолютно универсальную вещь, и я понимаю, что под этой универсальной формулой могут стоять много самых разных подписей. Сколько можно все это обсуждать? Вот я думаю, что эти слова, там еще латиницей написано, я думаю, что эти слова можно вот на латунной табличке такой... повесить вот на входе в студиях Москвы. И в целом это подходит к любому нашему эфиру. Сколько можно все это... Что вы все это обсуждаете? Друзья мои, вы имеете уникальную возможность послушать радиостанцию, где все это обсуждают бесконечно. И насладиться другими радиостанциями, телевизионными и печатными изданиями, которые это не обсуждают вообще никогда. Так что здесь у вас эксклюзив. Так, ну что, у нас еще есть несколько тем и 15 минут в запасе. Вы знаете, я на этой неделе подписал письмо коллективное. Я, ну, наверное, те, кто постоянно слушает, или там, может быть, есть пара человек, которые следят за какими-то моими там выступлениями. Я человек, который вообще, в принципе, не очень коллективный. Я не подписываю письма. Я помню, единственное письмо коллективное, которое я подписал, это в защиту Светланы Бахминой, чтобы ее выпустили, если это вот была юрист ЮКОСа, чтобы ее выпустили, ой, в смысле, ну, в общем, или бухгалтер она была, господи боже мой. В общем, Светлана Бахмина, сотрудник ЮКОСа. Вот, которая многодетная мать, долго сидела в тюрьме, совершенно не по делу, но я подписал это письмо, единственное, из соображений того, что подпись любого человека тогда можно было легко найти. То есть, вот вам, допустим, интересно, подписал ли Орех, там можно было, так был устроен, что называется, интерфейс. Пишите Орех, и вы вот там тысячи там какой-то, вот номер Орех, подписал действительно письмо, или там Вася Пупкин легендарный тоже. Пишите Вася Пупкин, опа, не подписал ни под каким номером. Вот, а на этой неделе я подписал письмо в защиту Пусси Райт, но там ведь как было? Там это даже не совсем письмо в защиту, а письмо, чтобы выпустили их наконец уже. Это письмо, оно действительно было написано хорошо, толково, и где-то даже вот с какими-то моими репликами там перекликалось. То есть, что я думаю? Действительно, девушки были не очень правы. Действительно, они для своего протеста и самовыражения выбрали далеко не лучшую форму. Вот. А местами это было и, ну, нехорошо. Вот. Но то наказание, которое они несут сейчас уже фактически без суда, пребывая в тюрьме, там, который 4-й, 5-й месяц, там, судя по всему, это же не предел. В общем, в принципе, за ерунду. Но по большому счету за ерунду. Вот. Это наказание, во-первых, оно неадекватно содеянному, во-вторых, оно просто вот позорит страну, когда страна принимает такие решения. Действительно, это вот позорно и смешно. Там еще были вот эти замечательные вещи, я сейчас даже все там распечатал. А у нас ведь как, у нас же есть эксперты. Ну, то есть, когда нужно что-нибудь, ну, сказать да или нет. Вот там, конечно, не знаю, фразеологическая экспертиза, лингвистическая. Там ругался человек матом или нет. Нанимают экспертов из литературного института, которые долго-долго это все изучают, матерное слово из трех букв. Потом составляют 20-страничный доклад и говорят, да, это матерное слово, действительно, на букву Хе. Значит, да, не придерешься. Вот, все предыдущие экспертизы по поводу Пусси Райт сказали, что, ну... В общем, нет там богохульства и нет разжигания ненависти к, по религиозному признаку. Ну, вот как ни крути. Но и нашлась экспертиза, которая действительно это все подтвердила. У нас можно найти экспертизу, которая подтвердит вам все, что угодно. Вот и там было замечательно, конечно, они ссылались на, если я ничего не путаю, правила Трульского собора. Какой-то там еще был замечательный собор. Как же его фамилия-то? Ай, мама дорогая, сейчас не найду. Вот, в общем, там были, они ссылались на церковные документы 4 и 7 века нашей, слава богу, эры, а не до нашей эры. Вот, где, ну вот, это можно, это нельзя, там трали-вали. Вот, в принципе, вот мне это уже казалось, конечно, странным. Начать с того, что мы живем действительно в светском государстве. Есть уголовный и административный кодекс, который, в общем, нехило бы для начала прочитать вот эти документы. Трульский собор — это прекрасная вещь. В 7 веке все мы жили, и как сейчас помним, что там было. Вот, но давайте мы изучим административный уголовный кодекс, коль скоро у нас церковь отделена от государства. Я напоминаю вам, при всем уважении к вере людей. Причем у нас же вера может быть разная. Православная, мусульманская, католическая, какая угодно. Иудеи, буддисты. Все эти замечательные люди, которые верят в Бога, и я им по-хорошему завидую. Потому что у них есть вера, если она настоящая. Это очень хорошо. Когда человек верит во что-то светлое и живет в соответствии с этими заветами, это великолепно. Вот. Но все вот это вот отделено от государства. Государство живет по своим светским законам. У него есть свой свод правил, есть определенный перечень законов, конституция, административные и прочие кодексы. Вот. Поэтому, когда мы ссылаемся на Трульский собор, и умные люди, они же тоже читали документы Трульского собора и обнаружили, у нас, кстати, на их были. 11-е правило Трульского собора звучит так. Отлучению от церкви подлежит всякий, общающийся с иудеями, включая сюда даже совместную помывку в бане. Вы понимаете, вот когда нам в соответствии с Трульским собором 7 века вот это вот рассказывают, я говорю, давайте, друзья мои, тогда уже посадим всех, кто общается с иудеями и моется с ними в бане. Ну, заодно, видимо, и самих иудеев, потому что, ну, куда же, если с иудеями нельзя даже в бане помыться, то уж самим-то иудеям чего на свободе делать, ясно же? Вот, и когда замечательный Рынченков Артем Владимирович, подполковник юстиции, пишет свое заключение, в котором есть замечательные такие слова в обвинительном заключении, умаление, вот то, что сделал Пусси Райт, умаление духовной основы государства. Понимаете меня, я еще раз для следователя Рынченкова тоже могу напомнить, что духовная основа у государства как таковая отсутствует. Ну, то есть она не закреплена ни в каких документах. Духовная основа нашего государства — это Конституция. Вот, ну, вот так вот получилось. Она же у нас и правовая основа. А у каждого человека в отдельности духовная основа может быть разная. Я еще раз говорю, если человек верующий, ну вот так получилось, что я человек невоцерковленный. Я не могу сказать, что я верю в Бога. Но люди, которые искренне верят в Бога, вызывают у меня столь же искреннее уважение. Потому что я вижу, что у человека вот есть некоторый внутренний стержень, когда он поступает правильно, хорошо, в соответствии со своей верой. Человек может не верить в Бога, но в принципе быть порядочным человеком и тоже поступать хорошо. Я таких людей тоже безмерно уважаю. Но когда нам сообщают, что вот духовная основа государства заключается в, скажем, в том, что там в храме Христа Спасителя расположено, я с этим не могу согласиться. Я не могу согласиться с тем, что за это судят людей. Вот, потому что у нас вообще, в принципе, есть целые регионы, например, страны, где мусульмане являются преобладающим, доминирующим. Причем там-то, кстати говоря, процент верующих гораздо выше. Вот где-нибудь на Кавказе у нас или в Татарстане. Если сравнивать количество православных верующих в отдельных субъектах нашей федерации и, скажем, верующих мусульман в отдельных субъектах нашей федерации, то, например, мусульман в процентном отношении будет больше. В целом по стране их будет меньше, вот, ну, количественно, раз, два, три, четыре, пять, а в процентном отношении вот среди верующих будет больше. То есть это вообще опасные игры. Вот. И про духовную основу государства у нас и патриарх, как я понимаю, на этой неделе высказывался. Это вот, понимаете, позориться не надо. Вот когда говорят, там, гонение на патриарха, гонение, там, все часы вспомнили, там, еще какие-то там парковки и мойки автомобильные в храме Христа Спасителя. Я говорю, это же не на пустом месте возникает-то все. Ну, не вот что какие-то пришли люди, которым нечем заняться, которые насмехаются над церковью, там, не знаю, глумятся, там, на амвоне. Не, ну, есть, наверное, такие безумные люди. Вот, но, в принципе, это как действительно угол падения равен углу отражения. Вот то, что вы делаете, отражается в том, что делают другие, то, как они вас воспринимают. Вот, но это было такое немножко длинное предисловие к тому, что, собственно, я решил на нашем сайте письмо в защиту Pussy Riot, не в защиту даже, а в том, чтобы вот, это вот этот идиотизм, он закончился уже, чтобы девицы отпустили. Я считаю, что хорошим наказанием для них было бы, чтобы вот они этот храм там пару дней поподметали. Вот в этом храме, где они решили провести свой перфо. Панк-молебен тоже не люблю, не буду употреблять это слово. Какой молебен? Вот. Ну, вот это вот выступление свое. Вот я его не поддерживаю, я с ним не согласен. Вот пусть они этот храм с метлами два дня поподметают, будет замечательно. Вот прекрасный нулевой вариант. Эти выступили, эти подмели. Все довольны. Вы себя показали, вы, как говорится, за это ответили. Все. Но это не уголовка. Вот именно поэтому я это подписал. Но я думаю, что подписали не все. Вот мне хотелось бы услышать пару звоночков тех людей, которые не подписали и не подпишут. 363-3659. Я буду действительно с интересом вас слушать, потому что мне действительно интересна ваша точка зрения. Так, сейчас посмотрим. Ну вот, например... Знаете, я еще дождусь. Вот тут у нас есть всякие ветераны эфира, которые высказываются, видимо, по всем вопросам. Вот. Ну вот это более или менее так. Алло, доброй ночи.
Алло.
Алло, как вас зовут и откуда вы?
Искандер.
Искандер. Замечательно. Откуда вы, из какого города?
Казань.
Казань, да. То самое место, вот, по которое я сейчас упоминал, где меньше условно православных, чем условно мусульман.
Ну, не сказал бы так конкретно, что, например, Казань, Татарстан, так, ну, вот так, как вы выразились, но может быть и так.
Да, ну вот ваше отношение, я, собственно, ну, я как-то призвал звонить людей, которые не хотят подписывать письмо, но, может быть, не знаю, может, вы как-то вообще об этом не думали, но тем не менее.
Я хотел бы сказать, вот вы сказали, что вот пусть бы они пошли, дня два там помыли полы,
да,
убирались.
Поподметали, да.
Как, конечно, это как-то, ну это, я понимаю, вот, что это лучше, чем сидеть за решеткой, но все-таки ведь есть же какой-то там, ведь это хулиганка, правильно?
Нет, ну это административная статья, понимаете?
Вот, я да, про это и говорю,
да,
что
да.
Сидеть они, ну, совершенно не должны, понимаете?
Да, да, совершенно. Я об этом уже и говорю. Нет, я, собственно, про это я говорю, что я не считаю, что эти девушки не совершили, ну, совсем ничего, ну, там, невинный поступок, спели песню.
Ну, да, ну, что-то.
Нет, я такое, считаю, что есть определенные места, где надо себя вести определенным образом. Ну, вот,
ну, да.
В том числе храм, православный храм, мечеть, синагога. Ну, вот, надо как-то вести себя, вот, ну, каким-то так, определенно одеваться, определенно себя вести, не шуметь, не знаю, там, не включать мобильные телефоны, не фотографировать фотоаппаратом. Ну, совсем
простые вещи. Это, конечно, подпишусь под любой, тут буквы даже, буквально. Я хотел бы лучше сказать, вспомнил, что, кажется, Михалков, да, вот сказал.
Да, Никита Сергеевич.
По-моему,
да.
Вчера или сегодня. Никита, ну,
да,
тот,
да,
который
да.
Режиссер.
Да.
Вот, он сказал, что вот бы они попробовали сделать такое же.
В Мекке,
а, точнее,
да.
Нет, не в наказание, а да, что вот наказание для них бы, это пусть они вот там в синагогу пойдут.
Да, в Мекку приедут.
Мечеть там попрыгают, да. Ну, вот я, знаете, по радио, конечно, нельзя же, ну, как-то нецензурно выражаться,
не
да?
Надо, не, я вас очень прошу, не делать это.
Ну, это неадекват полный.
Но...
Я вот еще что, секунду, перебью вас.
Да, да.
Понимаете, почему они это сделали? Вот наверняка, вот вы меня поймете. Я вот так думаю, ну, это личное мое мнение. Угу. Они сделали это именно потому, что вот он там перечислил, что вот там синагога, мечеть и все такое. Угу. То есть как бы другие затрагивал религию над конфессией. Что я так думаю, и так, скорее всего, так, наверное, и есть, что такого сращивания вот с властью, по-моему, у нас производит, вот, как правило, вот только вот, ну, понимаете.
Православная церковь, вот, русская православная церковь, я вас понял, да.
Да, представитель вот именно этой конфессии. Нисколько не хочу обидеть православных, нисколько. Но мне обидно за них, что у них вот такой вот, ну, будем сказать, будем говорить, как это называется, ну, лидер, что ли. Хотя
да.
Он такой же лидер, как Вова Путин, летчик.
Все, спасибо вам, Искандер. Ну, собственно, вот это у нас получается и финальная точка. Про летчиков. А через неделю у нас уже будет полноценный бомбардир. Василий вернется с чемпионата Европы. И мы с вами в полном паразитическом составе обсудим насущные проблемы нашей с вами действительности. Спасибо вам огромное за звонки, за смски и за то, что слушали. Счастливо.